Добрый день. Сегодня у нас в гостях Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала Московской патриархии. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Здравствуйте.
Давненько мы вас ждали, потому что многие задают вопросы, ведь издается очень много разного рода журнальной и другой богословской, в том числе продукции, в издательском совете и в издательстве Московской патриархии. Но очень интересен сам журнал, которому много-много лет, и мы хотелось поговорить об его истории. Вот здесь на столе у нас несколько номеров, особенно по крайних, и не последних, не хочу говорить это слово. Но среди них совершенно феноменальный, уникальный. Это третий номер после появления, возобновления журнала, так сказать, в 1943 году. Это 15 ноября 1943 года. Редкость невероятная. Евгений Михайлович принес его с собой. Мы еще о нем поговорим. Евгений Михайлович, вот... У Ватикана есть свое радио, есть свой информационный центр. Многие говорят, что нужно бы создать нечто подобное в православии. И главным журналом, который выходит при церкви, является журнал Московской патриархии. Вот какую роль он в принципе играет в жизни церкви и почему было решено когда-то его создать?
Ну, я бы не сравнивал нашу реальность и сегодняшнее состояние церковной прессы и брать пример Ватикан, потому ну, что сейчас пример, мы уже конкуренты.
Это притча во языцах.
Да, такая. Безусловно. Но просто мы можем говорить, что да, действительно, существует радио Ватикан, которое международное, существует обсерватура Романа, существуют многие издания. А в России, в Советском Союзе, единственным печатным изданием о церкви это был журнал Московской патриархии. Сейчас много спорят, если мы говорим о истории журнала, вот вы показали номер, который после возобновления был напечатан в период, когда, представьте, вот немцы подходили к Сталинграду, а журнал выходил. Да, вот такая была ситуация. А сам журнал был впервые вышел в 1931 году, в 1934 году он был закрыт, и только в 1943 году осенью возобновил свой выпуск, и после этого он выходил постоянно 75 лет.
Вот я еще раз возьму в руки, здесь можно даже прочитать, что ответственный редактор патриарх Сергий, а редакционная коллегия из двух человек, а первый Алексей, митрополит Ленинградский, будущий патриарх.
Будущий патриарх, да. Это говорит о том, какое внимание уделяло священное начало изданию своего печатного органа. И действительно, это нам сейчас трудно даже представить. Сейчас уже печатные издания не так как бы распространены, как в то время. А тогда же ничего не было. Что? Было вот только напечатанный журнал и радио, радиоточка. Еще в годы войны, да. А потом, только лет через 20, появилось телевидение, первая программа. Ну, как мы понимаем... Церковной темы там не было.
Не было, да.
Вот. Поэтому вот все эти годы развивался журнал. Он был единственным монополистом. И других изданий религиозных не было на территории СССР. Издавали маленькие приходы, такие почти самоздат было. И был так называемый христианский самоздат в свое время. То есть это тоже, если мы говорим из истории, как это все формировалось. И только, значит, в период перестройки стали появляться другие издания, не только православной церкви.
А какие могли вот тиражи, условно, хотя бы приблизительно 31 год, 34?
Ну, это там было очень маленькие тиражи, несколько сот, надо посмотреть. Но вот 31 год, 34.
Всю страну несколько сот экземпляров.
Они рассылались, как рассылались по правящим архиереям, по каким-то благочиниям. Все это было вот из рук в руки. Я хорошо помню, что когда я первый раз взял журнал в руки, это 80-й год, начало 80-х годов, он издавался 10 тысяч экземпляров.
О, 10 тысяч, потому что в 60-70-е было 5, по-моему.
Ну, вот он издавался 10 тысяч экземпляров, и он распространялся по всей территории Советского Союза. Надо учесть, надо взять учет, что это и Украина была, Украинская ССР. Вот. И, ну, тогда было, и что примечательно, с начала 70-х годов выходил журнал на английском языке.
Ух ты!
Да, вот он выходил на английском языке, и был очень востребован. Ну, понятное дело, что он тогда выполнял роль, ну, такого, некоторого, может быть, пропагандистского рупора для западного мира, но, тем не менее, факт такого продукта существовал. И, ну, вот, например, представлений, я, например, считаю, что, конечно, был, если бы мы вышли бы на такой вот формат и сделали бы, ну, может быть, альманах или какие-то выпуски там раз в год, два раза в год, три раза в год для, на английском языке, это, конечно, было бы очень...
Дайджест такой это, можно
да,
было.
Ну, дайджест. Тем более, что подборка тем у нас не только России.
Да, вот он назывался, я смотрю, The Journal of the Moscow Patriarchate.
Да, совершенно верно. И это было бы очень интересно, на мой взгляд, потому что я, когда формирую номер или делаю материал, ну, заказываю материалы, то среди, как это есть у меня такая вот идея, а это и там из Германии, о, это у меня из Италии текст, ой, а это у меня из Испании написал, а как бы это было, вот Беларусь, а как бы это было здорово, если это мы все бы использовали вот в таком открытом миру издании, такое вот, которое показывало бы, рассказывало бы на английском языке. Я думаю, что через там, и храмы, и приходы, и посольство, это был бы очень интересный проект. Но я думаю, рано или поздно к этому мы вернемся.
Вот я припоминаю, что журналы выходили миллионными тиражами. Газета «Аргументы и факты» когда-то побила рекорд 33 миллиона экземпляров.
Да, был такой.
А что такое 10 тысяч журнал Московской Патриархии? Ну, конечно же, это было мало, да? То есть он в основном расходился по священнослужителям.
Нет, это не было мало. Мне кажется, это... Но я первый купил на черном рынке, кстати, вот...
А я не мог достать. В конце 70-х, когда я уже интересовался православием, невозможно было достать.
Я не могу сказать, что я интересовался тогда православием, но вот здесь на Воробьевых горах была книжная толкучка. Я там, так, вот так. Это был конец 70-х годов, очень активно здесь обменивался книгами, покупал. В том числе я увидел журнал «Московская патриархия». Не буду говорить, сколько он стоил. Но я вот его взял. Конечно, он мне был абсолютно как бы контентом непонятен, неинтересен. Но вот факт такой был, я его увидел. Он распространялся, его отправляли в запечатанных конвертах. Его нельзя было купить, он не был в свободной продажи, и он распространился вот так вот сказать. Но говорить о том, что много или мало, вот когда я начал писать о православной церкви, в Москве было 109 священников и 44 храма. Это вот как раз 89-й год. Как раз только что прошло празднование тысячелетия Крещения Руси, и вот я очень хорошо помню эту цифру. Понимаете, 100 священников...
Это было не так много
совсем. Их было немного, 44 храма действующих. Вот это вот, конечно... А все остальные были или заняты какими-то конторами, были разрушены и так далее. Вот, и поэтому, конечно, вот 10 тысяч это было... Ну, может быть, даже я и ошибаюсь, может, она не выходила этим тиражом, это было где-то написано в каких-то справках, что он выходил, потому что тоже это все спорно, и мы не видим, у нас нет потиражной ведомости того времени, да?
Вот, ну да, статистика была тогда наукой сложной.
Да, конечно, и потом, естественно, вся эта печать была, это все шло через так, контролирующие органы, и поэтому здесь такой свободы не было, и потом просто свободы печати не было, и свободы слова, и поэтому как-то с распространением было плохо. Ну вот, и конечно, такой пик развития журнала, его как слава, это связано, когда... Главным редактором журнала был митрополит Питерим.
Питерим, да. Мой вопрос висел в воздухе, я хотел его задать как раз. Почему?
Ну, вот здесь мы с вами назвали, вот кто был главным редактором и кто там содействовал. Это говорит о том, какое внимание священноначалие уделяло вот это рассказу о церкви с помощью печатного издания. И, конечно, для митрополита Питерима это была такая площадка, которая была интересна. И он ее делал, конечно, под свое какое-то видение. И это как бы создало некоторое такое отношение, ну, может быть, ревности к нему со стороны других там, и священников, и архиереев, что вот он делает журнал, он может что-то рассказать. Но там были большие сложности, потому что, ну, конечно, он охватывал все. И богослужение, и богословские вопросы истории церкви, и в общем, новостной он был, потому что он печатал хронику служения патриарха. И все это было в одном издании. И плюс, естественно, давайте не сбрасывать со счетов, это, конечно, очень сильный цензурный гнет. Потому что рассказывать о церкви в те времена было очень-очень сложно. Вот. И, конечно, некоторый флёр тех лет, ну, как бы некоторый такой остаток вот восприятия бренда журнала остался как раз вот со времен Владыки Петерима. После... Но тогда было, я перебью, тогда было, возникло очень хорошее, на мой взгляд, но оно сейчас непонятное, это годовые переплетенные комплекты. Вот это среди священников так вот была такая мода, я не знаю, такая традиция переплетать годовой комплект, делать его книжечкой и хранить. И многие архиереи до сих пор, да и на приходах иногда встречаешь, даже сейчас это делают. Ну, вот.
Настольная книга священнослужителя, да. и переплетенный журнал Московской патриархии. Да, это был свой шарм
определенный. Это шарм определенный. Вот некоторые, когда захожу кому-то, или к архиерею, или к какому-то священнику, он мне показывает шкафчик, ой, мы собираем.
А современные уже этого не поймут, ну, потому кто-то что все делает. Это уже в интернете.
Нет, дело в том, что всего в интернете нет. Это вот как раз мы немножко перескакиваем, но всего этого в интернете нет. Потому что, ну, как бы, я хочу делать то, чего нет в интернете. Потому что тогда нам надо же найти какой-то эксклюзив.
Да.
И если, ну, вот это как говорят, что зачем читать журнал, когда все есть в интернете. Ну, я уверяю, это нет в интернете. Потому что, помимо того, что бумажный носитель, он отличается от интернет-сайта, от телевизионного репортажа, от книги, это другая, как бы, другой способ получения, обработки информации. Естественно, мы не копируем, ну, за исключением официальных документов, таких как журнал Синода, мы не копируем остальное все, да, то есть идет специальная редакторская обработка каких-то текстов, делается это все более лаконично, потом оригинальные фотографии, которые мы также используем, поэтому получается несколько другой продукт, который... А дальше идет, кроме официальных изданий, идут интересные материалы, которых мы стараемся не дублировать. То есть у нас могут быть одни и те же спикеры, да, выступающие, авторы, но мы пытаемся все равно привести к пониманию задач журнала. А задача журнала – это разговор со священнослужителем.
Вот после Владыки Петерима был создан редакционный совет.
Да,
он существует и сейчас. Да. Кто как бы входит в него?
Ну, редакционный издательский совет Русской Православной Церкви возглавляет митрополит Калужский Климент. Это как бы сейчас уже другая организация, хотя это одна наша территория, то есть две издательства Московской Патриархии и издательский совет. Но вот мы не входим в издательский совет. Вот, в свое время это было так. Они занимаются...
У вас свой редакционный совет?
У нас свой редакционный совет, который возглавляет митрополит Илларион. Вот он возглавляет, вот принимает участие непосредственно, самое непосредственное участие в формировании каждого номера журнала.
А кто еще входит? Ну, не обязательно всех.
Ну, есть редакционный совет, безусловно, но главный редактор это епископ Балашихинский Николай, который является также главным редактором издательства Московской Патриархии. Есть редакционный совет, но функции основные, вот это, которые это выполняет, это председатель редакционного совета и главный редактор журнала.
В какой момент вы заступили на пост ответственного редактора? Ведь вы уже много лет. Как это случилось, если по возможности это...
Ну, все это произошло в конце 2015 года, а пришел в журнал я в 2009 году, когда меня пригласили, Сергей Чепнин пригласил делать журнал, он делал тогда «Церковный вестник», вот, и была предложена идея изменить концепцию, он был тогда, выходил... форматом опять, то есть маленьким, мы решили вернуться к такому более солидному варианту. И вот с того момента я работал, ну, в качестве шеф-редактора, а потом в 2015 году Святейший Патриарх назначил меня ответственным редактором. И вот с того, с 2015 года, вот я занимаюсь Подготовку к выпуску.
А вот до этого еще вы как бы работали над таким изданием «Московский церковный вестник». Расскажите об этом.
Ну да, «Московский церковный вестник» официально это называлось «Объединенная редакция». Объединенная редакция официальных изданий Русской Православной Церкви, Журнал Московской Патриархии, газета «Церковный вестник». Вот. А «Церковный вестник» — это мы опять возвращаемся вот как бы к моменту моего вхождения в церковь, это вот рубежи 90-х годов, в издательском отделе, тогда это называлось «Московская Патриархия», начал выходить «Московский церковный вестник», тогда он назывался так, и... Он выходил, это была идея создать православную газету. А я тогда работал в «Вечерней Москве», но уже начал работать над темой религиозной тематики.
Вот мы об этом обязательно в следующей передаче поговорим подробно.
Да,
это интересно.
И один из этих проектов, это был «Московский церковный вестник». И это уникальная вещь, вот мы уже говорили о некоторых уникальных вещах вот, в практике, но здесь к этому я имел непосредственное участие. В 94-95 году я, собственно, делал в редакции «Вечерней Москвы», делал «Московский церковный вестник» и делал его вкладки в газету «Вечерняя Москва».
То есть это была, условно говоря, не церковная, но православная вкладка в советской газете.
Да, это была, да, и была идея такая создать православную газету для всех.
Так.
Вот. Такая была концепция, мы хотели создать это.
Тогда это назревало просто.
Да, что-то. Это назревало. Я хочу убедить, это было за 7 лет до возникновения издания НГ-религии. Mm-hmm. То есть вот по так, как бы схеме, да, по рабочему варианту это очень похоже. То есть приложение, и здесь тоже приложение. Но вот там была как раз такая интересная модель, что... Очень много материала, больше половины делали сотрудники редакции, то есть светские журналисты. То есть это были интервью и со священниками, и с архиереями, но в том числе мы говорили о передаче храмов, о всяких таких вот, в том числе о спорте, о культуре, о новых фильмах и так далее. Очень старались как можно больше сделать разных тем. Ну, помимо всего присутствия.
Соединить общество и церковь, как бы,
да,
жизнь,
да,
и
да, да. Идея была такая, вот сейчас мы видим эти идеи, они воплощены в других изданиях, в других проектах, но представить 94-й год, это очень сложно.
Да, да.
Вот, и, ну, так немножко, я называю это, конечно, немножко опередил этот проект, опередил свое время, но, к сожалению, он не получил поддержку в священном начале. И произошла как раз смена руководства издательского отдела, и он прекратил. Но мы выпустили 15 номеров, он выходил больше года, но это абсолютный рекорд изданий православной газеты, это 350 тысяч экземпляров.
Ого.
Ни одно издание, если мы сейчас соберем, я не знаю, годовой, может, выпуск, но разовый выпуск всех православных изданий мы не наберем. Тогда у меня каждый номер выходил тиражом 350 тысяч экземпляров. И это, конечно, абсолютный рекорд. Он, к сожалению, никак не отмечен в истории журналистики, но я его помню.
Надо отметить. Вот вы стали ответственным редактором журнала «Московской патриархии». В принципе, вот с этого момента и до сих пор все-таки более точно, невзирая на то, что мы уже говорили немножко об этом, когда был старый журнал, на кого рассчитан журнал?
Это в первую очередь священнослужитель Русской Православной Церкви. Это активный мирянин, это сотрудники парохиальных служб, благочинный, викариат. Это люди, которые работают в церкви.
Клир
и люди, которые близки. Это может быть хористы, это может быть, я не знаю, церковные бухгалтеры, понимаете, это могут быть реставраторы, иконописцы и так далее, так далее. В первую очередь, это, конечно, священники. И вот здесь это вот концепция, идея, которая, в общем-то, на мой взгляд, она единственная, которая может существовать в таком вот плане, это конечно, работать на интересы священников. То есть мы должны подготовить материалы, которые были бы интересны конкретно священнику. И тут стоит вопрос такой, священник там в крупном городе, не только в Москве, да, это может быть священник на всей, из храма на всей канонической территории Русской Православной Церкви, не только вот в России, но это может быть и Украина, и Белоруссия, и Прибалтика, и страны Европы. То есть вот это, и, конечно, это очень трудно, то есть разные реалии принести, но эта тема интересна, потому что если мы говорим о опыте в одной епархии, он может быть интересен в другой епархии. Если мы говорим о опыте социального служения, к примеру, да, или там служения там, в местах заключения, или там в армии, всегда это вот какие-то дает нюансы, какие-то дает ну, интересный материал. По идее, ну, у нас есть такая рубрика в журнале, ну, по идее, весь журнал можно представить, как назвать еще, «В помощь настоятелю». То есть это может быть разные темы и разные материалы, которые помогут священнику, настоятелю в его непосредственной работе, в служении. Да? Там, понятное дело, что это в меньшей степени вопросы богословия, потому что сейчас создано много других ресурсов, которые посвящены конкретно вопросам богословия.
Ну, богословские труды.
Да, богословские труды, сайты есть, есть труды духовных семинарий, академий. То есть вот этот как бы пласт этой литературы достаточно большой. Конечно, больше хотелось бы иметь какой-то обзор, какие-то квинтэссенцию этих исследований, которые происходят. К сожалению, здесь доработка есть. Но мы говорим о каких-то исторических вещах, о каких-то людях, о судьбах и о каких-то явлениях и проблемах. Там мы тоже, поэтому мы помогаем священнику, ну, в первую очередь, настоятелю, ориентироваться в этом. И здесь очень, как бы, очень большая тематика. Я вам говорю, опять же, это от вопросов каких-то юридических до вопросов здоровья священника.
Да, актуальная тема.
Да, вот понимаете, вопрос здоровья священника. Это не только священник в больнице, допустим, но это и священник, как ему там питаться, как ему не заболеть, как себя беречь. Сейчас, конечно, учитывая современную ситуацию, конечно, к этой теме мы еще раз вернемся.
Конечно, что такое храм и как сделать так, чтобы приход сохранил свое здоровье в целом, так
сказать. Да, вот эта тема, которая нам
как
подсказала
быть, трогать
время.
Друг друга, христосоваться или нет, что делать и так далее.
Ну, эта тема очень сейчас потребует тема. Богословского осмысления, но в любом случае это уже факт жизни, и поэтому мы пойдем дальше. То есть нам надо будет какие-то требования посмотреть, что из них будет в дальнейшем останется после того, как все это закончится.
Ну, вот я с удовольствием, например, подписан в Телеграме, да, так сказать, на ваш журнал, и я каждый день несколько раз за сутки получаю разного рода оповещения. То есть у вас система работает, вы как телеграфное агентство, так сказать,
ну,
Советского Союза.
К сожалению, это может быть комплимент, но я его не воспринимаю, потому что мы работаем крайне мало вот в социальных сетях. Этот процесс идет, он развивается, но мы отстаем. Это связано с тем, что мы, в общем-то, ограничены в ресурсах, в людях и так далее. Ну, это что об этом жаловаться. Но, естественно, я как бы нутром чувствую, да, что надо общаться с людьми и рассказывать про журнал не только через вот «подпишись, получи», и рассказывать, потому что ценность не столько вот как бы в донесении этой информации, которую мы собрали, обработали, сделали из нее литературную форму и предлагаем нашим читателям. И поэтому, да, мы стараемся присутствовать во всех социальных сетях. У нас это развивается, у нас есть некоторое влияние. В период вот, пандемии, когда у нас задержался выход журнала, мы активны, мы даже анонсировали те материалы, которые будут опубликованы, запланированы публикации. Мы уже их заранее анонсировали на нашем сайте и, естественно, в наших соцсетях, группы на соцсетях.
Вот время, когда уже наше уже истекло, но все-таки одним словом, чем удивите в ближайшее время читатели?
Ну, сейчас очень сложно говорить, потому что Мы продолжаем тему в журнале, это тема войны, потому что, в общем, 75 лет.
Ну, да, год
75-летия, он будет продолжаться, и вот основная тема в этом году у нас это как церковь поминает, как поминает павших в годы войны. А вторая тема, она посвящена... Это 800-летие Александра Невского.
Невского.
Угу. Да, тоже у нас уже, как бы, мы готовим материалы, это будет и иконография.
Какой-то цикл.
Да, мы пытаемся сделать цикл, потому что будет большая государственная программа, посвященная. Мы уже запустили ее, так вот даже заранее уже начали об этом говорить. Но в первую очередь это, естественно, здесь уже мы говорим о технологии редакционной, о сложностях этой работы. И то есть не все зависит от нас в этом плане. Но наш прессинг на епархии, в первую очередь, мы пытаемся получить материалы из епархии. Потому что именно епархии, именно то, что творится не в Москве. Вот, если
ну говорить. Да, ближе к жизни.
Да, потому что ну, как бы есть такое выражение, там, журналистика Садового кольца или журналистика внутри МКАДа, она неинтересна, если мы берем вот все. Потому что интересно, как живет священник, как живет епархия, где бы угодно. И поэтому сейчас у меня ну, такая большая сеть заброшенной работы с ну, практически, ну, если не, ну, на всей территории, и не только территории России, но и по другим странам, где мы пытаемся заказать и готовить материалы. Это длительный процесс. У меня был рекорд, 2 года мы готовили один материал.
Евгений Михайлович, спасибо вам за хороший и интересный рассказ. Вы уже затронули тему православной журналистики, о которой хочется поговорить в следующей программе. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи вашему журналу и воплощения всех ваших замыслов. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Михайлович Стрельчик, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». Всего вам самого доброго.
Всего доброго. Спасибо.